Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве сенегальского студента. Во время спецоперации в жилом квартале Махачкалы сегодня рано утром погибли два милиционера. Израиль прерывает все контакты с властями палестинской автономии. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве гражданина Сенегала. Имя задержанного не называется. Сообщается лишь, что ему 28 лет, и он работает электриком. 7 апреля в Петербурге была обстреляна группа иностранных студентов. Один из них, Ламзар Самба, был убит. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по национальным мотивам». В Махачкале в перестрелке с боевиками, блокированными сегодня рано утром в жилом доме, погибли два милиционера. Один получил ранение. Из Махачкалы передает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Операция началась около 5 часов утра и продолжалась менее часа. Спецподразделения МВД Дагестана и 102-й бригады внутренних войск блокировали частный двухэтажный дом по улице Хизроева напротив городской телефонной станции. По оперативным данным, там могли скрываться боевики Джамаата Шариат. На предложение добровольно сложить оружие и сдаться последовал отказ, и тогда штаб принял решение о штурме. Бронетранспортер выбил железные ворота, и спецназ ворвался вовнутрь. Маджахеды оказали ожесточенное сопротивление и попытались прорваться сквозь кольцо окружения. В результате перестрелки погибли двое сотрудников милиции. Еще один получил тяжелое ранение. Один из боевиков был убит, другого удалось взять живым. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посещает Ингушетию и Чечню в рамках поездки по Северному Кавказу. В воскресенье в Северной Осетии Гутерреш встретился с президентом республики Теймуразом Мамсуровым и беженцами из Южной Осетии и Грузии.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство силовых министерств Израиля, так называемый Кабинет безопасности, принял решение прекратить все контакты с представителями палестинской автономии, в том числе с ее лидером Махмудом Аббасом, и рекомендовал правительству официально объявить палестинскую автономию враждебным образованием. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
На совещании в резиденции исполняющего обязанности главы правительства Эхуда Ольмерта руководители силовых ведомств постановили отказаться от нынешней политики Израиля, подразумевающей переговоры с умеренной администрацией Махмуда Аббаса в обход правительства радикальной группировки «Хамас». Официальные лица Израиля отныне не будут поддерживать контакты с представителями палестинской автономии, а также с иностранными дипломатами, имеющими контакты с «Хамас». Член кабинета Мейр Шитрит заявил, оправдывая удары по сектору Газа, что Израиль вынужден отвечать на ракетные обстрелы своих городов. Немыслимо, чтобы какое-либо правительство терпело бы то, что они выпускают десятки ракет по городам Израиля и стараются уничтожить как можно больше людей. Вместе с тем, Израиль намерен сотрудничать с международными организациями по оказанию гуманитарной помощи палестинцам. В воскресенье через КПП «Суфа» в сектор Газа проследовали 30 грузовиков с международной гуманитарной помощью. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Министр иностранных дел стран Европейского Союза проводит сегодня заседание в Люксембурге. Как ожидается, на встрече будет утверждено решение приостановить финансовую помощь палестинскому правительству. Министры ЕС должны одобрить также введение запрета на поездки в страны Евросоюза для 30 белорусских руководителей и президента Александра Лукашенко. ЕС обвиняет их в фальсификации итогов президентских выборов 19 марта. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи, который вызвал массовые протесты по всей стране. В первоначальной редакции закон разрешал компаниям в течение 2-годичного испытательного срока увольнять сотрудников в возрасте до 26 лет без объяснения причин. Это вызвало бурю возмущения во Франции. Несколько недель студенты и профсоюзы проводили массовые демонстрации и забастовки и угрожают продолжить акции протеста, если закон не будет отменен.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» во Владивостоке» Марина Лобода.
16 младенцев в возрасте до 1 года поступили в прошедшие выходные в инфекционное отделение детской больницы Владивостока. 14 из них были госпитализированы с диагнозом кишечная инфекция неясной этиологии. Выяснилось, что все дети накануне употребляли продукцию одной из детских молочных кухонь Владивостока. У всех после принятия пищи началась рвота и поднялась температура. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 236, часть 1 Уголовного кодекса. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Работа детской молочной кухни приостановлена. На других предприятиях аналогичного профиля санэпидслужбы проводят проверки. В больнице остаются госпитализированными 9 детей с признаками отравления. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Главное санитарное ведомство России, Роспотребнадзор, потребовало от импортеров изъять из оборота алкогольную продукцию из Грузии и Молдавии. Как сообщил Интерфакс, соответствующий документ был подписан главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко в воскресенье вечером. По словам Онищенко, проведенная проверка показала, что значительное количество указанной продукции не соответствует гигиеническим и потребительским нормам, а также содержит запрещенные в России пестициды.
Радио «Свобода». Новости.
В американском городе Даллас прошла массовая демонстрация в поддержку нелегальных иммигрантов. В пятницу в Сенате не удалось достичь компромисса по вопросу предоставления нелегальным иммигрантам американского гражданства. Ряд конгрессменов выступают за признание незаконного въезда в страну уголовным преступлением. В США сейчас находится 11 миллионов нелегальных иммигрантов. На президентских выборах в Перу с минимальным отрывом лидирует бывший армейский офицер Альянта Умала, кандидат от националистической партии. По данным опросов на выходе с избирательных участков, за него проголосовали около 30% избирателей. Напомню основные новости к этому часу. В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве сенегальского студента. Во время спецоперации в жилом квартале Махачкалы сегодня рано утром погибли два милиционера. Израиль прерывает все контакты с властями палестинской автономии.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире Свободы с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Две недели назад у Максима Шевченко путем голосования в зале решили, что демократия – это вредная экспансия Запада с целью заведения России в тупик. В его же программе «Судите сами» на минувшей неделе зал проголосовал за то, что жить следует традиционно, патриархально, а западные ценности с их конституциями и правами человека России ни к чему. В воскресенье итоговые программы практически не рассказали о шествии в Москве, о митингах против реформы ЖКХ в нескольких крупных городах России. Зато обоймой пошли дискуссии на тему об особенности и особости русского пути, о соотношении свободы и нравственности. Впору вернуться к учебникам и хрестоматиям по русской публицистике и русской журналистике. Следует в этом смысле прочесть письмо Гоголю Белинского, полемику Герцена с Погодиным и Киреевским, а также статьи Каткова, чтобы окунуться в интеллектуальные споры славянофилов и западников середины XIX века. Россия должна спасти безнравственную Европу. У России особый путь, русское духовенство духовнее католического. У русского народа особая связь с его владыками, поскольку царь от Бога. Все это слова и тезисы теории официальной народности, идеологом которой был министр просвещения граф Уваров, автор знаменитой триады православия, самодержавие, народность. И напротив, признание человека главной ценностью, венцом природы, уважение его прав, независимо от сословия, гимн просвещению, желание видеть Россию европейской, главные тезисы тех, кого называли западниками. Кстати, об идейных крайностях этих споров тоже написано еще в 1847 году. Одни бросались в фанатическую народность, другие – в фантастический космополитизм во имя человечества. В общем, перекличка через 160 лет налицо. «Россия не доросла до демократии», – заявлял в эфире «Времен» барин Андрон Кончаловский. «Ах ты, неумытое рыло!» А это уже Ноздрев о мужике в мертвых душах. А Белинский, упрекая Гоголя в проповеди «Кнута и невежества», писал: Мужики не умываются, потому что поверили своим барам и сами не считают себя за людей. В современных шоу народ почти всегда молчаливая публика за загородкой, с еле различимыми лицами в расфокусе, которая по команде кого-то за кадром аплодирует. О чем, как и с кем спорят на современном телевизионном экране? Каким выглядит народ в телевизионных студиях? Можно ли добиться результата в телевизионном споре, не скатываясь к шоу? В общем, особенности дискуссионного шума, как говорить о сложных темах на телевидении, такова сегодняшняя тема программы «Смотрим телевизор», которую мы будем обсуждать с Даниилом Надыреем, социологом культуры. Здравствуйте, Даниил Борисович.
Здравствуйте.
Вас вчера Дмитрий Киселев представил так: человеком, который не сваливает ответственность за смыслы на власть.
Да, да.
Да-да-да. Ну, а вам, уважаемые слушатели, мы решили задать вот такой вот вопрос. Кого из авторитетных людей вы готовы по телевизору слушать и видеть? То есть, в общем, давайте просто попробуем составить список тех самых ораторов, которые могли бы разговаривать с вами и с нами на мировоззренческие темы, и кому бы мы, безусловно, доверяли. Не называйте, пожалуйста, академика Лихачева, поскольку он уже умер. Давайте вот попробуем из имеющихся. Итак, давайте составим список людей, которые могут быть ораторами на мировоззренческие темы.
То есть побудьте шеф-редакторами
программы. Да, на телевизионном экране. Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну так, Даниил Борисович, как вы объясняете такой всплеск интереса к духовно-философским спорам на экране?
Мне кажется, что не только в последнее время, в последние годы у людей, у всех думающих людей нашей страны возникло ощущение вот какой-то непроваренности смыслов, то есть того, что происходит с нами. Я об этом вчера говорил, удачно или нет, но пытался там, очень трудно об этом сказать. Что происходит с нами? Вот где мы, как страна? Куда мы, как страна? Откуда мы пришли? То есть по самым важным характеристикам и представлениям о происходящем у людей сегодня такое количество невероятно противоречивых точек зрения, это, вот хочу подчеркнуть, не связано с тем, встроился человек в новую жизнь или нет. Не связано с тем, он миллионер или еле сводит концы с концами. Он живет в Москве или в какой-то недепрессивной территории. Он занимает высокую должность. Независимо от этого, огромное количество оснований для несолидарности. У нас в стране нет содержательной солидарности по поводу жизни. Мы ведь люди, мы же осознанно, мы сначала представляем, что делать, а потом начинаем делать. Вот на этом уровне мировоззренческом, на этом уровне проектном у нас нет никаких оснований. Огромное количество находящихся на разном пространстве мокрых территорий, островков, воды, каких-то, не знаю, канализационных труб или наоборот, подъемов к небу. Вот какая-то, знаете, такая магма, непроваренная, неосмысленная. Это очень опасно. Мы же все входим, да уже, наверное, вошли в ситуацию постиндустриального медийного мира, информационного мира, где самый основной продукт, самый основной – это наше представление, наши суждения, то, что в наших головах. Не одежда, не станки, даже не компьютеры, а те картины мира, которые... И вот мне не удается это сказать, вот сейчас у вас скажу. Мне кажется, мы все не понимаем двух вещей. Во-первых, что это основа того, о чем говорит вся страна, улучшение жизни людей. Вот если нет национальной или групповой, или какой-то существенной солидарности людей в понимании происходящего, мы всегда будем отстающие. Мы по экономике в восьмерку не войдем. Сейчас мы на 16-м месте, мы об этом не говорим, но мы на 16-м, нам до 8-го места еще идти. Так вот, это здесь основная модернизация в представлениях о жизни. Это первое. И второе, что уже совсем почти как-то не осознается, за этим нет надзора. Что я хочу сказать? Эти представления – это предмет индустриального производства. Вот представление людей о жизни – это такой же предмет, как колготок, как ботинок. И это, конечно, более сложно.
И, по сути дела, вы подтверждаете, этим что телевизор уже телевизор. Вступил
безусловно.
В эту
этим занимается массовая культура, а основной ее инструмент – телевидение. Телевизор.
Ну вот мы продолжим разговаривать на эту самую тему, о сложном и о том, как телевидение переваривает эту всю сложность сразу же после объявления на Радио Свобода.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Смотрим телевизор на волнах «Свободы». Со мной в студии социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей. Мы с вами обсуждаем тему особенности дискуссионного шума, как и с кем разговаривать на телевидении на сложные мировоззренческие темы. Вы пытаетесь составить список людей, которые, по вашему мнению, могут быть ораторами на телевизионном экране, говоря на такие мировоззренческие темы. Я пока их не перечисляю, потому что уже идет, очень много вы сможете прокомментировать. Пока, хотя меня ничего не удивляет. Никаких новых фамилий я не вижу в этом списке, к сожалению.
Не попал на телевизор, тебя нет в жизни.
Да, видимо так. Но вот скажите мне, пожалуйста, Данил Борисович, все, что мы последние даже две недели видим на экране, да, все это действительно создает ощущение шума, крика, балагана, непроговоренности. До вот этого вот уже балагана дошли даже развлекательные программы. Там Гордон, Шевченко, «К барьеру», «Времена» — это их форматы, да, разговаривать все-таки с людьми, с экспертами, проговаривать какие-то темы, хотя, на мой взгляд, тоже они все говорят хором и никогда по отдельности. Но дошло до того, что уже Малахов обсуждал тему ксенофобии и национализма, но в своем особом формате, пригласив, так сказать, маму героя Копцева, неких людей. Сложнейшая тема, где важно очень тонко говорить о том, что же вообще происходит, что же мальчик там вот ножом порезал в синагоге кого-то. Все это выливается в некоторую зрелищность. Я уж не говорю о Жириновском. Это, наверное, вам отдельно следует по этому поводу сказать. Это чему-нибудь помогает, кроме того, что, на мой взгляд, это только конструирует эмоции и ничего более?
Это тема невероятной сложности, которую вы сейчас затронули, и она связана с тем, что телевидение сегодня, которое является, на мой взгляд, основным институтом управления страной, вот основным, главным, несопоставимым, ни с чем, ни с секретными службами, ни с армией, ни с внутренними, Министерством внутренних дел и прочим, телевидение по экономике существует на рекламные деньги. И государство, почему вот мы так хотим, чтобы быстрее было общественное телевидение, для того, чтобы отстегнуться от этого, государство не ставит нет, не только государство, и общество, и государство, и общество, не ставит перед телевидением, это основной институт, это столб, это главные фельдмаршалы нашей жизни. Никто не сопоставим, никакой министр там даже близко не подходит. По влиянию на жизнь страны, на людей, значит, и жизнь страны в целом, на экономику в первую очередь. Так вот, не ставит никаких целей общества, государства, которые бы могли уравновесить задачу зарабатывания денег. Вот есть зарабатывание денег, и есть, например, какие-то очень важные цели. Ну, например, такую, как не допустить того же самого экстремизма. Да? Фашизм в России – это просто позор. Это я перед моим отцом, вот, например, и так миллионы людей. Он с 39 до 45 года воевал, остался жив. Был ранен, но остался жив. И вот перед ними, ну просто, у нас ведь единственное событие, мы об этом и с вами говорили, и много раз все говорили, о том, что единственное событие, которым в 20 веке гордится наш народ, только одно – это 9 мая, да, никакого другого события, по которому у всех есть консенсус, согласие. Так вот, фашизм, это же предмет вот этого самого производства, о котором я говорю. Но государство вот только сейчас как-то перепугалось, стали эту тему обсуждать, общественная палата, я знаю, будет заседать на эту тему, но есть... Да.
Перепугалась ли? Вот я говорю, что у меня все время ощущение, когда все вдруг хором запевают тему про национализм и ксенофобию во всех 5-6 программах. Ну, ей-богу. Ну, или да. Вдруг все на тему национальной самоидентификации и традиционных ценностей.
Знаете, чего почему вдруг? Это у вас
почему,
происходит?
Почему вдруг мы не говорим о том, что там пол Иркутской области или люди, например, противятся трубе транснефти через Байкал, и в них это гражданское чувство поднимается. Почему мы не рассказываем про то, что творится на Пушкинской и на Страстном бульваре в воскресенье, когда машин, заполненных солдатами, больше, чем там этих несчастных митингующих
на улице? Я согласен с вами.
Что это?
Я скажу, что это. Это невероятная, точно такая же в сущности, это очень серьезная тема, точно такая же, как в советское время, как при Жданове и Суслове. При Суслове уже был телевизор. Это цензура реальности. Это цензура реальности. То есть мы знаем, что повестка дня в стране невероятно цензурируется, то есть какие-то темы становятся существенными, на них направляется свет телевизора. Моя дочка, первое дело, что она встает, она включает телевизор, когда просыпается, и выключает, когда выходит из комнаты. Понимаете, так большинство населения сейчас живет, это предмет первой необходимости. Поэтому вот этот глаз в жизнь, это окошечко, оно очень цензурируется. И это очень важно. Может быть, когда-нибудь у нас, когда будет 20-30 каналов, я надеюсь, когда невозможно будет это контролировать на цифровом телевидении, обещают его к 2015 году, через 9 лет, уже невозможно будет за всеми уследить, как в интернете, понимаете? И тогда кто-то будет хотя бы рассказывать о том, что вы говорите в Иркутске.
Хорошо. Давайте о персонажах. Вы посмотрите, мы их можем перечесть по пальцам. Вот, значит, если у нас представители либерального крыла, мы их сейчас даже не оцениваем, вот только на минувшей неделе, у Гордона, Шевченко и у Соловьева, а потом и у Познера, это люди Надеждин, Хакамада, Немцов. Если, значит, персонажи традиционалистского...
Там был Архангельский,
ну,
там
это
еще
уже
были,
вот, да-да-да, ну, так сказать, первые лица, да? А с той стороны это... как правило,
много.
Да, там батюшки, медийные батюшки, я бы их уже назвала,
да, их
они
человека,
абсолютно
да.
Медийные персонажи, значит, Нарочницкая, как правило, военные, если вдруг им позволительно появился один, вот генерал Панков, очень такой персонаж, угу. Тоже становящийся медийным. Ну и некоторые политологи, которых вот в этих темах сейчас появилось поменьше. Ну и вечный Жириновский, который...
Докладчик по всем вопросам.
Абсолютно. Вот. А что делать в этой ситуации телевидению? Необходимость разговаривать, я, например, приветствую все равно, пусть даже в таком виде.
В любом, да.
В любом.
Самое страшное — молчать.
Но ощущение бессмысленности этих разговоров просто не покидает.
Во-первых, я вот начал говорить о том, что рейтинг и рейтинг, то есть зависимость от рекламы, заставляет все превращать в развлечение. Понимаете, и следствием вот этого, ну что значит развлечение? Развлечение — это значит уход от серьезности, это значит часто, не всегда, потому что развлечение, уход от понимания, уход от глубины, это замечательные такие кульбиты на поверхности, это смех, как, ну, комедия положений, ну, такая вот это обычная. То есть в любом случае это потеря глубины в любом случае. Поэтому развлечение, мы развлекаясь, действительно превращаем все в мусор, поскольку в мусоре есть такая черта, там потеря критерия, там потеря значимости, потеря иерархии, в мусоре потеря свежести, да, в мусоре. Ну, мусор, что это такое? Это отходы жизни, отходы. Вот это ощущение превратить смыслы и содержательные процессы в отходы очень опасно.
Или конструирование эмоций. Между прочим, это ведь тоже очень удобно. Если есть эмоции, она замещает смысл.
Согласен с вами, согласен. Да, ты как бы идея такая, что эмоция должна быть после осмысления чего-то, mm-hmm. а здесь она заменяет это осмысление. И кажется, что ты уже понял, что ты уже осмыслил, что ты уже можешь радоваться, не знаю, там, аналитику Пушкову или юмористу Задорнову по поводу того, как исчадие ада — это Америка, давайте плюнем в Америку и станем богаче. Но это замены анализа, понимаете, это замены. Поэтому и люди такие. Выбираются только те люди, кто может сильнее насмешить, то есть ловчее уйти от содержания, кто может сразу превратить на второй минуте в мусор, сказать: «А ты идиот, Немцов!»
Да,
и все, это же смешно.
Или совершенно сказать, посочувствовать Шеремету по поводу там погибших белорусов и сказать: ну что, типа того, а вот там у вас, и тут же перевести стрелки: любимой вами Украине, там погибший Гангадзе, и все. А говорить о сути человеческого существования и вообще-то о цене жизни — совершенно...
Вы знаете, что меня здесь печалит? Даже, ну, понятно, вот эти механизмы нам с вами понятны. Как они устроены, как каналы борются за умножение мусора, как эти технологии устроены, как в последний год вышел вот это вот движение «рассмешить» на всех тотально каналах, как информацию превратить и ток-шоу превратить в юмор, ну и такой трагический юмор, страшненький юмор. Но меня удивляют экономисты. Вот вы знаете, меня не ужасно удивляют. Они-то понимают, надеюсь, что это связано с конкурентоспособностью нашей экономики. Что конкурентоспособность экономики, она связана с тем, чтобы люди хотели правильно работать, жить, конкурировать и так далее. Если у них, ну, грубо скажу, по-деревенски все превращается в непроваренные опилки, то они завтра, несмотря на целый ряд важных вещей, они не сумеют конкурировать с этими нашими друзьями, новыми японцами. С китайцами. Не сумеют. Понимаете, потому что у них там все чудесно, Конфуций их научил, и генеральный секретарь КПК...
Ну, своей некой...
очень устойчивой, очень солидарной.
Так, слушайте, а может быть, вот сейчас как раз и рождается вот эта вот некая солидарная идея, что Россия особая, что надо вот в этом все-таки законсервироваться, что нам не годятся,
вы знаете,
ни Конституция, ни права человека.
Не согласен. Дело в том, что... Про права отдельный разговор, но не согласен. Дело в том, что когда нет никаких проектов, то есть это же не просто кто-то плох, ты скажи, что надо делать.
Мы продолжим разговор с Даниилом Надуреем и уже с вами. Вы очень активно реагируете, за что вам большое спасибо. Напоминаю, что в час дня сразу после выпуска новостей на Радио Свобода выйдет передача «Правосудие». Станет ли правосудие в России доступным и открытым для граждан? Что изменит закон о праве граждан и организации на информационную открытость судебной деятельности, над проектом которой работает Верховный суд России? На эти и другие вопросы, связанные с доступностью российского правосудия, ответит заместитель председателя Высшего арбитражного суда Александр Арифуллин и судья Верховного суда Станислав Разумов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве гражданин Сенегала, сообщает Интерфакс. Имя задержанного не называется. Сообщается лишь, что ему 28 лет, и он работает электриком. В Махачкале в перестрелке с боевиками погибли два милиционера. Один получил ранение, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Боевики были блокированы сегодня утром в жилом доме. Один из них убит. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посещает Ингушетию и Чечню в рамках поездки по Северному Кавказу. В воскресенье в Северной Осетии Гутерреш встретился с беженцами из Южной Осетии и Грузии. Израиль принял решение прервать все контакты с иностранными дипломатами, которые встречаются с министрами палестинского правительства, сформированного группировкой «Хамас». В Ираке политические лидеры курдов окончательно отвергли кандидатуру нынешнего премьера шиита Ибрахима аль-Джафари на пост главы нового коалиционного правительства. Министры иностранных дел стран Европейского Союза, как ожидается, сегодня утвердят решение приостановить финансовую помощь палестинцам, а также ввести запрет на поездки в страны ЕС для руководства Белоруссии. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи. Закон вызвал массовые протесты по всей стране. В Италии сегодня завершаются парламентские выборы. В первый день выборов в воскресенье в голосовании приняли участие 66% избирателей. А в Венгрии на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, с небольшим преимуществом лидирует социалистическая партия свыше 43% голосов. В американском городе Даллас, штат Техас, прошла массовая демонстрация в поддержку нелегальных иммигрантов.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро еще раз. Анна Качкаева у микрофона. Со мной в студии социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. Разговариваем мы сегодня об особенностях дискуссионных программ на нашем телевидении, о чем, как и с кем спорят на современном экране, каким выглядит народ в телевизионных студиях, можно ли добиваться результата в телевизионном споре, не скатываясь к шоу. Даниил Борисович в первой части нашей программы сказал, что это практически невозможно на коммерческом телевидении, потому что развлечение превращает любой конструктивный разговор в мусор, потому что нужно смешить, развлекать, поэтому так на телевидении
успешен. Нет, можно и запугивать, это хорошо.
Или запугивать.
Это хорошо,
да,
хорошо,
ну,
продается.
Да, в любом случае. И мы даже подумали о том, что это удобно и в другом смысле. Конструкция эмоций отчасти замещает необходимость думать и взвешивать. Итак, пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Мы попросили вас сконструировать, ну, в общем, составить список тех людей, ораторов, которым бы вы доверяли, которые были бы, безусловно, авторитетными и могли бы выступать на экране по мировоззрению мировоззренческим вопросам, как сказал Даниил Борисович, поработайте шеф-редактором этих самых программ, которые мы хвалим или ругаем. Поэтому мнений очень много, но прежде чем, опять же, я обращусь к пейджеру, вот о чем я вас хочу спросить, Даниил Борисович. Как вам кажется, как сейчас выглядит народ на экране в этих самых дискуссионных программах, если он вообще выглядит?
Вы знаете, есть чудесная фраза нашего классика, которая состоит из двух слов: народ безмолвствует. В этих программах народ практически безмолвствует. Нет, вернее так. Он играет роль, есть такой очень важный и в будущем перспективный жанр, называется ситкомы. Записанные аплодисменты.
Мы прекрасно... Или смех.
Или смех, или смех, или как, какие-то другие реакции. Вот любимый национальный ситком «Моя прекрасная няня», он показал, как это перспективно, как это важно. В определенном смысле, я даже думаю, что вот эти голосования с точки зрения социологии, это ведь полный фальшак. Потому что никто не контролировал сбор этой аудитории. Мы, то есть наблюдатели, зрители страны, когда говорят нам, там сидит 100 человек, и говорят, что это мнение народа, я вам говорю просто как социолог, это абсолютно нерепрезентативно, это никакой не народ, это специально отобранная группа, где очень много различного ограничений. Это так же, как голосование у Соловьева по телефону, это так же, как любимое наше эхо Москвы, все эти голосования и так далее. Это все социологически не объективно. Это вот очень важно понимать. Поэтому, когда придают этому значение, что вот это есть взгляд народ, это не так. Поэтому это тоже эти звонки и эти голосования, это тоже записанные заранее аплодисменты в содержательном смысле. Поэтому народа там нет. Там специально написанные сценаристами проекты этих ток-шоу, где нужно, чтобы вот были 2-3 либерала обязательно. Потому что как же, мы же рыночное общество, у нас саммит летом.
Понятно. Тогда получается, вот как Сергей Митрофанов, коллега из такого интернет-издания «Телекритика», написал тут по поводу вот четверговой программы «К барьеру». Как всегда, мы наблюдали сумбурный спор двух шоуменов политической сцены, Владимира Жириновского и Бориса Немцова, по поводу Беларуси. Зафиксировано было два диаметрально противоположных взгляда. А. Белоруссия ад на земле. Б. Белоруссия рай на земле. В споре, очевидно, победил Владимир Жириновский. Но причины его победы не ясны. Не исключено, что российский зритель и гражданин одержим демоном саморазрушения, именно поэтому с удовольствием поддерживает лишь самые маразматические аргументы.
Я не согласен с экспертом, потому что даже вот при том, что я сказал, что все эти победы, голосования, это достаточно фальшивая вещь, тем не менее есть масса социологических очень приличных опросов, которые говорят о том, что народ нашего, большинство населения нашей страны не принимает ту жизнь, которую живет. Не принимает, то есть относится плохо к модернизации, считает, что возникновение рыночных отношений связаны с этим падением морали объективным, и связывает это все, то есть открытые границы, много товаров в магазинах и мораль, понимаете, связывается негативно. Есть много исследований на эту тему и так далее. Поэтому население готово к некоторым стереотипам, которые говорит Жириновский. Готово, да. При советской власти и все было добрее, теплее, лучше.
Это правда, но в этой же программе, вы же сами видите, и в других программах, аплодируют противоположным мнением, сказанным одним же тем же человеком. Или это ощущение
это такое... Согласен, это тоже есть. Лишь бы смешнее сказать.
Ну, да.
Острее, поглумиться посильнее, да? Почему Жириновский, кстати, стыдно, по-моему, для нашей страны, это тоже никто никогда не...
Нет, Борщевский, наконец, озвучил, что неприлично на серьезные темы звать человека, обсуждать проблему ксенофобии.
Понятно, что он очень талантливый клоун, очень талантливый, мудрый, талантливый, много он может притвориться кем угодно, но он ведь по значимости у нас много лет второй человек в стране. Представляете, второй человек в стране, как его не пригласишь на телевизор, если он второй человек в стране, а он второй как национальный клоун. Но это очень опасная вещь, потому что он действительно за ним... Потом приходит 13 миллионов человек и говорят, мы хотим этого клоуна. Понимаете, люди же, это все превращается в политику, она во власть, и завтра превратится в экономику.
Это понятно. Но вот смотрите, в любом споре есть же простая логическая цепочка. Тезис, антитезис, потом некий синтез.
Нет, это для, не для
это
этого.
Не для телевидения не для вообще. Этих. Потому что, нет. Когда слушаешь, например, Мариэта да. Чудакова говорит о господине Шевченко,
да.
Противопоставляя мнение величию русской души, нашей такой да, вот да. жалостливости да. и так далее, спрашивая аудиторию, господа, что же вы так относитесь к Западу, где нет беспризорников и где
конечно.
Так заботятся о людях с ограниченными
да,
возможностями.
Да.
Что же с нашей-то русской душой происходит? И потом аудитория не слышит это.
Содержательные доводы не участвуют.
Или вдруг вчера милая дама у Дмитрия Киселева говорит, да. на вопрос,
Наталья
чему
мы
можем... Не-не-не, из зала, я про народ. Ага. Спрашивает Дмитрий Киселев у этой милой дамы, чему мы можем научить Запад? Она говорит, любви.
Ну а что ей сказать еще? А у нее, она не знает, что сказать. А любовь — это универсальная ценность. И поэтому таким
то
образом
то есть это
она...
также, опять же, к славянофилам и западникам. Тогда тоже говорили, что у славянских племен особо, чем
да,
у галлов, любовь.
Ну и всемирная отзывчивость.
Хорошо, и тогда митрополит Кирилл, умница, безусловно,
умница,
и их идеолог,
да.
Прекрасно манипулирует телевизионным образом. Он говорит, вы посмотрите на показанную только что картинку из Парижа. Если они такие либералы, чего же они всех мутозят друг друга палками, переворачивают и жгут машины? И никто ему не возражает. Но тогда, если мы так нравственны, свободны и моральны, можно под эти же слова подложить картинку со скинхедами.
Ну, конечно, да. Ну, это ведь очень большое искусство говорить с аудиториями, и о чем говорить, как развивать разговор. Вот если Шевченко, вот мы же видим, да, как это делает Шевченко, он создает атмосферу, было бы в его силах этого не делать, он создает атмосферу, как сказать, уничтожения одного крика другим криком. И это же технология, это технологично. Это так же, как об иркутских экологах не сказать, а борьбу с Америкой поставить в течение 2 недель на первое место и так далее. Это делается. Я обращаю внимание на все время, но как-то никто про это... О том, что это технологично, это делается, это производится. Есть мастерство и умение. Кто-то может проводить мастер-классы, как уклониться от серьезного разговора. Или как прийти. Вот телевидение на протяжении последнего времени, оно старательно не дает, ну, в большинстве своих программ. То есть это не только ток-шоу, это новости, это сериалы, это разного рода документальные программы, которых очень много, они сейчас невероятно востребованы. Мы об этом тоже с вами говорили, где в одной передаче рассказывается, что Сталин изверг, вполне правдиво, и в другой практически тоже правдиво рассказывается, что он несчастный человек. И что с этим делать?
Да. Давайте послушаем, вернее, не послушаем, а сейчас я быстро прочту то, что нам написали, а потом буду включать телефон. Итак, список ораторов, которых наши бы уважаемые слушатели готовы были видеть на экранах телевизоров в качестве людей, говорящих на мировоззренческие темы. Итак, прям вот перечисляю. Слушали бы Пушкова, Проханова, Леонтьева, Хакамаду, Ивановы. Владыка Кирилл, великий мыслитель нынешнего и прошлого веков. Но в прошлом-то он не жил. В его руках
нет,
судьба России.
Масштаб.
Но, может быть, масштаб, да. Корень зла он увидел в насаждении зла в управлении Россией. Наталья, нет, корень зла не про зло говорил. Он, кстати, вчера впервые, может быть, внятно объяснил, что как раз пытались объединить славянофилов и западников Вселенском соборе.
Он вообще вчера с Западом не боролся.
Не боролся. В эфире, по крайней мере. Раиса Николаевна из Москвы хотела бы услышать на телевидении Александра Андреевича Проханова, Юрия Иванова, юриста, Юрия Болдырева. Пригласите Зюганова как честного человека. Хотелось бы почаще слышать выдающегося драматурга Леонида Зорина. Елена нам пишет, значит, тут про Ренессанс мракобесия. Да. Пока что на всех телевидениях, на всем телевидении это тусовка, и ораторствует там все больше Митрофанов, Жириновский и недавно возникший Чуев, причем говорят на любые темы. На днях наивный Шандыбин даже сказал Митрофанову: «Помолчите, когда у вас закрыт рот, вы кажетесь умнее». «Лучше не скажешь», пишет нам Ирина. Но, тем не менее, значит, не находит никого, кто мог бы восполнить вот эту вот тему. Виктор Пелевин и Татьяну Толстую могли бы слышать. Из политиков Михаила Касьянова, Хакамаду, Белова, Новодворскую. Дмитрий из Москвы. Гарри Каспарова, он очень интересный человек, пишет Вадим. Для меня авторитеты Шендерович, Жванецкий, Басилашвили, Ниёлова, Чурикова и Битов, пишет Дмитрий. Иосиф Кобзон. Интересно слушать Самодурова, Явлинского, Лукина, Кончаловского. Очень много Хакамаду, кстати, вспоминает. Ну, в общем, неплохо, хотя женщин маловато в этой обойме. Льва Александровича Анинского, Лидия Ивановна из Москвы, Лукашенко.
Угу. Ну, он тоже выдающийся оратор.
Да. Так. Толстую, Кабакова, Александра Асмолова. Ну, вот я пока этот первый набор прочла. Как вам?
Ну, он говорит о политических и мировоззренческих приоритетах слушателей. Вернее, той части слушателей «Радио Свободу», кто набирает телефон.
Вот еще Сергей Миронов называет.
Да. И видно, что ведь за вот этими обоймами названных ораторов стоит ведь картина мира тоже, да? Когда человек называет...
Появились Солженицын, Горбачев, Тулиев, Николай Федоров.
Здесь ведь назывались люди, которые никогда не появляются на телевидении.
Да, в том числе.
Например, такие как Каспаров.
Или Рыжков.
Или, да, Рыжков. Ну, почти не появляются сейчас. И нет, видимо, у них возможности.
Ну вот из политиков, тем не менее, вы обратили внимание, что почти нет людей не культуры, медиа культуры.
Это все медийные лица.
Да, медийные
лица. Вы знаете, вот сейчас это как раз говорит о значении массовой культуры и телевидения. Вы знаете, сейчас по отношению ко всему, не только по отношению к артистам, вот они должны играть, предположим, роль в фильме. Или какой-то ученый должен выступить на конференции. Ну, ученый на конференции, научный. Или актер, который должен быть хорошим актером. И часто те люди, которые принимают решения, вот эти самые, принимают решение приглашать или не приглашать, они говорят, это медийное лицо. Или это не медийный ученый. Вы понимаете, какое значение это имеет, эта сфера нашей деятельности?
Ну, здесь еще вспоминают, почти нет ректоров, нет университетских людей.
Ну и нет ученых, вы заметили?
Да, да, да.
Нет ученых, нет никаких. Экономистов.
Есть немножко духовных лидеров, но в основном, кстати,
это в основном
православные.
Деятели культуры и политики.
И политики, да.
Да. Ну, они и в советское время были.
Вот Алла нам пишет: уважаемые господа, происходит в последнее время на ток-шоу странные вещи. Это абсолютная сублимация дискуссий и часто ведущие на стороне самых дремучих сил. А вроде бы всем дают высказываться.
Вы знаете, сегодня ведь нельзя не давать всем. В конце концов, как раз вот то, о чем Борщевский говорил Познеру, когда он сказал, что зачем вы приглашаете тех людей, кто не может, на взгляд Борщевского, не может что-то такое серьезное сказать. И, кроме того, всегда говорит в такой оскорбительной форме, которая на нормальном телевидении немыслима, иначе можно подавать в суд. Ну, не подают же в суд на Жириновского никто. А если подают, то он наверняка выигрывает и так далее. Это только увеличивает к нему интерес. Так вот, ответ на это и Владимира Владимировича, и, ну, вы знаете, он представляет большинство народа. Раз. И второе, то есть, второе, то, что он не сказал, но это понятно, нам нужен интерес аудитории. Интерес аудитории может быть только в таком сгущении. Только сгущение может вызвать развлечение и превратить это, потому что в зрители телевизионщики не верят. В зрители не верят. Любые телевизионщики, я много с ними общаюсь и сам, они на самом деле в зрители не верят. Он им кажется идиотом. Они интеллектуальные все программы переносят после 12 часов. Им кажется, что думать о жизни можно только в программе «Пусть говорят» или, в принципе, «Домино». Понимаете, вот тут есть серьезный анализ того. И наш...
Давайте вот сейчас поверим в зрителя, дадим возможность ему высказаться и слушателю. Из Петербурга Сергей, вы в эфире, здравствуйте.
Доброе утро, да, добрый день. Утро. Да. Я вот хотел сказать по поводу телевидения современного. Я такой вынужденный слушатель, вернее, и зритель там, это по своей специальности. Вот картинку надо постоянно настраивать там.
Интересно.
Вот. И... Я бы вот хотел сказать вот по поводу реакции зрителей. Я видел вот большой проекционный телевизор и смотрел там реакцию зала, когда вот происходило вот это вот новости вот по поводу убийства этого несчастного студента. Вот. Там такое полное одобрение было вообще. Я видел только двух людей возмущенных. Это... Причем одна из них это, ну, мигрантка, в смысле, это самая беженка из Сухуми, а второй повар из Баку. Вот, а все остальные, они там это, вообще там это ржали, еще что-то такое непередаваемое было.
Понятно, вот. Сергей, я...
Еще, если позволите, вы знаете, я вот могу сказать, что вот господин Бандурей, по-моему... Очень интересно сказал, что у него батюшка воевал с 39-го года по 45-й. Так вот, с 39-го, так сказать, нападали на всех, на кого можно напасть там это самое. И по мордам получали там. И вот, по-моему, это как раз вот корень вот этой нашей этой проблемы. Вот здесь вот бойня была в Карелии там.
Понятно, Сергей, мы сейчас не будем углубляться вот в эти исторические еще ретроспективы, иначе далеко убежим и будем обсуждать, кто когда и на кого нападал, и кто в данном случае больше виноват. Принципиально то, что вы говорите вот как раз о зале. У меня-то такое ощущение, что вот в этой в дымке расфокуса, когда иногда в кадр попадает улыбающееся лицо или наоборот такое дремлющее лицо, проступают такие черты некой люмпинизации, что не так совсем. Этот экран не отражает... того живого, что есть в стране.
Ну, не приглашаются же люди, которые переживают эту тему, которым она важна. Приглашают статистов, к сожалению, в большинстве...
Которые тоже хотят развлекаться.
Они хотят развлекаться, ну, и потом еще за это получить денежку.
Марина из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Во-первых, я просто хочу сказать, что невозможно смотреть Первый канал. Это очень сильно раздражает Лолита. Просто, не знаю, нет вкуса у людей, которые ее берут туда. А во-вторых, я хотела огласить вот этот список, который я для себя наметила.
Так, давайте.
Вот, значит, во-первых, ну, безусловно, Жириновский яркий оратор.
Так.
Караганов очень нравится.
Так.
Мигранян, Гидар Джемаль, Нарусова интересная.
Угу.
Нарочницкая, безусловно, Никонов. Капица,
угу.
Пушков, угу. Глазьев очень тоже интересно. Просто его совершенно уже не видно.
Понятно. Спасибо, Марина. И Петр из Москвы, мы вас слушаем.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я хотел бы видеть прежде всего в прямом эфире, в открытой дискуссии первых лиц государства. Я только две передачи таких помню. Все мы помним эту замечательную передачу «Свобода слова» Сарика Шустера. Так вот, в двух передачах, одна была в Москве, другая в Минске, принимал участие президент Беларуси Лукашенко. Первый раз он пришел усталый после переговоров с Путиным, еле живой, но отвечал на вопросы там оппозиции и так далее. А второй раз в Минске он в прямом эфире дискутировал с Анатолием Борисовичем Чубайсом. Там были такие концептуальные вопросы обсуждались, вот, и только зритель может судить, кто прав. Но было очень это все интересно. И короткая реплика. У нас не было консенсуса по поводу 9 мая после 1993 года. Я живу в том районе, где бурьяном заросли все мемориальные доски нашим маршалам. Тогда они были приравнены к фашистским маршалам. Так оккупировали Восточную Европу, воевать не умели. Только к 95 году, когда красно-коричневые оккупировали эту себе тематику в плюс, Ельцин провел вот это 50-летие пышное празднование.
Ясно, он... Петр, я благодарю вас. Спасибо за вот напоминание о том, что самый яркий прямой эфир, если уж он и есть, то это вот когда первые лица сражаются. Итальянская история, вчера показанная, кстати, в «Вестях недели», где Проди с Берлускони в очень небольшом кусочке продемонстрировали эти свои... Тоже, кстати, обменялись не самыми лицеприятными репликами по поводу там... Слова были неприятные произнесены в отношении нации, но, тем не менее, это было важно, и процедура соблюдена. Дискуссионная.
Вы знаете, да,
мы такое видели, пожалуй, только в начале ельцинского периода, когда он рисковал приходить в студию к журналистам. Это было один раз на заре 90-х, еще когда он был опальным политиком. И более никогда руководство страны не рисковало сходиться в дебатах.
Ну, вы знаете, ну ладно, президент, ну, предположим, по каким-либо там необходимым причинам. Но никогда вы не увидите премьер-министров, которых было очень много, которые бы в открытых дебатах с двумя-тремя ведущими аналитиками обсуждали все, что угодно. Представьте, приходит Фродков и обсуждает ЖКХ с непростыми, но уважаемыми, достойными, замечательными людьми. Или тот же, я думаю, не с журналистом, а с несколькими аналитиками, тот же самый Греф, например, или Зурабов, которые бы обсуждали.
Ну вот попытка была... Помните, пару недель назад у Соловьева показали этот форум, где значит, босс, Греф, очень странная такая была мизансцена, сидящие губернаторы, блестяще выступавший там Ткачев.
Вы не правы, потому что там были чиновники первой категории с чиновниками первой категории. Потому что губернатор и министр – это чиновники первой категории, оплачиваемые как министры. Это они говорили с ровней, среди, как вот вы выразились, перефразируя сюжеты с Кончаловским, среди бар. Они там говорили. А я говорил с представителями общества, очень достойными, в дискуссии, спокойной, трезвой дискуссии о жизни.
Ольга Евгеньевна нам пишет, что я полностью согласна с тем, что вы говорите. Для меня самой яркой личностью остается Солженицын, к которому народ не в состоянии прислушаться. Господа, смотрите программу Феликса Разумовского, и у вас все будет нормально. Да мы смотрим.
Мы смотрим, мы все смотрим. Мне нравится программа.
Да, безусловно. И это одна из программ, которая просвещает, безусловно, разумеется. Но только вот она не дает многим массам ответы на очень важные вопросы. То есть, конечно, если бы ее внимательно смотрели. Но...
Если бы ее показывали на Первом канале.
В канале, например.
Прайм-тайм.
Да. Очень люблю Альфреда Коха, но его, к сожалению, на телевидении не видно, Галина Викторовна. Неудивительно, что по количеству голосов всех забивает Жириновский. Смотрят многие, не зря Соловьев свои программы, и Познер начинает со слов: «Владимир Вольфович, почему вы всегда кричите?» Видно, помогает Майорова. Необходимо слушать, как считает Людмила Степанова, Третьякова, Архангельского, Дугина, Проханова, Кончаловского, брата Чубайса, Игоря, который, кстати, был вчера во временах, Гордона, Нарочницкую, отца Кирилла,
это вся та же обойма.
Да, Зюганова, вся та же обойма. И предводителей всех левых сил. В общем, они у нас на
они
наших с вами руках уместятся. Вот, да. Ровно 20 человек.
Вот и в ЧИК 20, да.
Да, да, да. И собственно, все. Причем перемешались журналисты, перемешались и ведущие.
Да, здесь все вместе.
С экспертами, политиками, уже неважно, все они ораторы. Я так полагаю, что разговор этот бесконечен, большое. И мы будем к нему еще возвращаться. Я благодарю вас, уважаемые слушатели, и Даниила Дондурея, который был гостем сегодняшней программы. И напоминаю, что в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». В выпуске в Махачкале в ходе спецоперации утром убит лидер исламских экстремистов в Дагестане. В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве сенегальского студента. В Страсбурге сегодня открывается весенняя сессия ПАСЕ. Подробнее об этом, а также обзоры новостей экономики, науки и спорта в информационной программе «Свобода в полдень». А я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио